Мир вам, дорогие братья и сестры. Продолжим наши темы о пустыне. Сегодня следующая тема называется так. «Пустыня разделенного сердца» или «Две скинии пустыни». Кто-то может справедливо спросить. Ну, одну скинию мы знаем. Народ израильский нес ее через всю пустыню. Это скиния Божья. Какая еще вторая скиния? Ах, если бы израильский народ действительно нес только одну Божью скинию. Но, к сожалению, они тащили с собою через всю пустыню еще и вторую скинию. И, кроме этого, двух ужасных персонажей. Давайте мы с вами откроем книгу Амоса, 5 глава, 25-26 стихи. И задание всем. Найдите этих двух ужасных персонажей и еще одну скинию, которую тащил израильский народ по пустыне. Итак, Амоса, 5 глава, 25-26. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Выносили скинию Молохову и звезду Бога вашего, Римфана, изображение, которое вы сделали для себя». Неужели это правда? Израильтяне, как вы могли? Как вы могли вместе со скинией Божьей тащить по пустыне ужасную скинию Молохова и эти двух идолов, которые вы вынесли из Египта и продолжали тащить посреди этой пустыни все 40 лет? Как вы могли? И причем вынесли одного из самых ужасных, Молоха, которому бросали ваших же детей в жертву. Да-да, не только в Нил бросали еще и Молоху. И они вынесли этого идола. Как мы будем рассуждать? Во-первых, мы посмотрим на эту неприглядную картину с разных сторон. Кто такие Молох и Римфан? Что они означают? Во-вторых, мы посмотрим, а нет ли здесь предупреждающих образов уже и для нас, христиан последних дней? Не тащим ли мы те же самые идолы и по нашей духовной пустыне? Да, в пустыне мы должны глубоко узнать самих себя. И в-третьих, подведем итог и будем молиться. Кстати, в этих трех пунктах будет три утверждения. Первое утверждение. Вы помните, как на вечере Петр сказал, «Но если это все, то не я». Да, я не таков, как прочие люди. Мы же не такие, как эти израильтяне. Это первое утверждение. Второе утверждение немножко поменяется. Господи, а не я ли это? Помните, как говорили ученики? Может быть, это и в моей жизни присутствует. Но третье утверждение будет самое правильное. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Это точно я. Итак, первый пункт. Что это были за идолы Молох и Римфан? Я собрал всю информацию, которая сегодня есть, и все исследования ученых, которые проведены, и был сам удивлен. Послушайте, что я нашел. Римфан, еврейское Киюн, аккадское Кивану, ассирийский бог Сатурн, бог звезды, воинства небесного, почитали его, чтобы заслужить благосклонность небес, заполучить благополучие и удачу. Запомним эти два последние слова – благополучие и удача. Исследователи согласны с тем, что Израиль начал почитать этого идола еще в Египте, глядя на поклонение египтян солнцу, луне и звездам. А разве только в то время гонялись за призрачной удачей? И сегодня люди пытаются поймать удачу за хвост. Я удивился, узнав о том, что в поисковой системе Google ежедневно совершается более миллиарда поисков. Люди продолжают искать. Как вы думаете, что больше всего сегодня ищут люди? Есть разные возможности проверить, но я взял самую лучшую систему проверки. Из 100 самых искомых слов больше всех и чаще всех повторяется в различных сочетаниях это слово «лотери», «лотерея». Люди сегодня продолжают больше всего искать удачу. На этой призрачной удаче построены сегодня все лотереи, все казино, все тотализаторы, все гороскопы, все гадания и так дальше. Сегодня люди понимают, что сегодня способностей, разума и образования недостаточно. Сегодня нужно поймать удачу. И поэтому все наблюдают за тем, какие дни удачливые в неделе. Как звезды лягут сегодня и какая звезда будет тебе покровительствовать. Все люди этого мира находятся под этим давлением. Друзья, а разве мы, христиане, сегодня полностью свободны от этого? Один брат говорит: «Ах, если бы я выиграл в лотерею миллион, я бы десятину в церковь принес». А другой брат говорит: «Да что там десятину? Я с миллиона бы половину в церковь отдал». Вот только странно, почему Господь не видит мою потенциальную жертвенность и не поможет мне выиграть этот миллион? Ведь и Богу, и церкви, и мне будет хорошо. А кому из нас никогда не приходила мысль в голову: «Ах, если бы мне выиграть в лотерею, что бы я сделал с этими деньгами?» Друзья, свободны ли мы полностью от этого идола? И это только на поверхности. Дальше мы пойдем еще глубже. Молох, его имена: Молех, Милхом, мерзость аммонитская. Вы помните, кому стал служить Соломон в старости? Да-да, Милхому, мерзости аммонитской. Самый мудрый человек и не смог устоять перед этим идолом. Мелькарт, финикийский идол, царь города, которого Ахав и Изавель почитали как Ваала, бога солнца. Сирийский идол Ваал, хозяин небес, также связан с вавилонским богом Бел-Мардуком в образе быка. Означает царь, хозяин, владыка, бог огня, солнца, плодородия, урожая, прироста скота, достатка. Давайте запомним эти несколько последних слов. Бог плодородия, урожая, прироста скота, достатка. Часто в жертву этому идолу приносили детей. Почему? Не только чтобы задобрить идола, чтобы идол послал хороший урожай или прирост скота, от которого зависело материальное благополучие семьи, достаток семьи, но еще языческие народы сразу уловили связь, что большое количество детей мешает достатку семьи. И поэтому приносили этому идолу нежеланных детей в жертву. А вы думаете, сегодня Америка и самые развитые европейские страны не приносят этому идолу своих детей в жертву? Кто-то подсчитал в Америке, что для того, чтобы родить, накормить, вырастить, дать образование одному ребенку, нужно от 250 тысяч долларов и больше. Послушайте, поэтому в Америке сегодня в целом, в среднем, на одну семью одна собака и 1,2 ребенка. Это значит, что на 10 семей 8 семей будут иметь по одному ребенку и 2 семьи по 2 ребенка. Но у каждой семьи будет одна собака. Друзья, а где остальные дети? Принесены в жертву Молоху. Кто-то подсчитал, что на сегодняшний день в каждые 3 секунды происходит 2 аборта. Кому приносятся эти дети в жертву? Почему сегодня люди не желают иметь больше детей, сколько Бог даст? Неужели Америка такая нищая страна, что мы не можем прокормить детей, и даже такие нищие страны, как Мексика и другие, не боятся иметь много детей? А самые богатые страны боятся это делать. Послушайте, не боятся, а потому что покорились идолу благополучия и достатка. Под страхом смерти израильтяне не приносили прямые жертвы Молоху. Да, Господь сказал: «Если кто даст из детей своих Молоху, да будет предан смерти». Израильтяне боялись это делать напрямую. Но идолов своих все равно не бросили. Послушайте, зачем тащить с собой по пустыне бесполезных идолов, над которыми был совершен суд Божий, бесполезных и тщетность которых была доказана Богом? Он их посрамил пред всеми, он же совершил суд над всеми богами Египта. Что более желают всего люди, переселяющиеся в другую страну? Иммигранты, скажите, пожалуйста. Чтобы на новом месте иметь удачу, благополучие и достаток. Послушайте, они взяли с собой двух универсальных идолов, как мы посмотрели, которые были во всех народах. Бесполезно было брать бога Нила. Бог Нила тебе не поможет на новом месте, там другие реки. Но вот идол Римфан и Молох были универсальными для всех народов. Все народы их имели, только в разном обличье. Вот поэтому взяли их с собою, чтобы на новом месте эти идолы помогли иметь удачу, благополучие и достаток. Поэтому так упорно тащили их с собою все 40 лет в пустыне. Переходим ко второму пункту. Не так много времени. Сегодня праздник. Еще братья будут участвовать, поэтому мы будем делать это кратко. Второй пункт. Посмотрим, а нет ли тех же самых образов уже в наши дни? Ведь сегодня нету ни скинии собрания, нету ни Римфана, ни Молоха, физически никто их не носит. Первый пример. От предыдущей славянской эмиграции в Америке во многих случаях остались только пустые молитвенные дома. Я специально спросил, как это получилось. Послушайте, что мне рассказали предыдущая эмиграция. Приехав в Штаты сразу после Второй мировой войны, мы так хотели побыстрее обжиться, перейти на язык этой страны, чтобы даже никто не знал, что мы славяне, ведь были натянутые отношения между СССР и США. А еще думали, что чем быстрее перейдем на язык этой страны, тем более шансов сохранить церкви. История показывает, что все как раз наоборот. Чем дольше и естественнее переход на язык этой страны, самое лучшее это в третьем, четвертом и даже пятом поколении, тем более шансов сохранить церкви. Это время нужно использовать для подготовки посвященных братьев, проповедников, служителей, воспитывать молодежь в здравом учении, наставить их так, чтобы в будущем церковь имела вывеску «Славянская церковь», служение, может быть, в пятом-шестом поколении продолжалось, пусть даже на английском языке, но благоговение, поклонение Богу оставалось бы точно таким, каким мы имеем сегодня, а не таким, какой имеют сегодня американские церкви в своем большинстве. Не зная свою историю, мы слышим сегодня те же самые голоса, убийственные для нас. Не зная историю, будем повторять те же самые ошибки. А еще они говорят, так хотелось побыстрее встать на ноги, иметь достаток и благополучие, которые все имеют в этой стране. На что были брошены все силы, все способности, все свое время? Да, идолы благополучия и достатка требуют огромных жертв. И сегодня к этому приобретению достатка были принесены в то время в жертву даже собственные дети. Через некоторое время церкви стали пустеть и постепенно вымерли. Сегодня молитвенные дома остались от предыдущей миграции, но в них несколько бабушек. И это не только тогда в Америке, но и сейчас в бывшем СНГ. Вот свидетельство одного брата. Сегодня в нашей церкви среди недели никого не собрать. Ни на разбор, ни на молитву. Все настолько захвачены бизнесом, возможностью заработать большие деньги, что ни на что другое сил и времени не остается. А вот еще пример. Не так давно беседовал с одним пастором, который посетил церкви Дальнего Востока прошлым летом. И он говорит, я был сильно удивлен. Много молитвенных домов, но все полупустые, особенно среди недели. Он спрашивает, братья, а где все члены церкви? А братья говорят, никого не собрать среди недели. А где все братья и сестры? Все захвачены бизнесом. Сейчас такие возможности заработать деньги хорошие в СНГ, что просто их не использовать – это грех. Я думаю, что грех в другом. А для чего эта погоня за бизнесом? Для того, чтобы иметь благополучие, достаток. Вот так, друзья, никаких гонений сегодня не надо. Полупустые молитвенные дома. Я, и это не только в СНГ или здесь в Америке, я спрашивал братьев с Эфиопии. Они говорят, за время гонений, а ведь они тоже переносили коммунизм, гонения от коммунистов. За время гонений одна семья приехала миссионерская и начали проповедовать Евангелие. за 50 лет, за время гонений с одной семьи возросла община, целая конгрегация, до 80 тысяч. С одной семьи за 50 лет во время гонений до 80 тысяч. Бог благословил. Я говорю, братья, а сейчас как? Гонения ушли, коммунизм ушел. Сейчас полная свобода, возможность заниматься бизнесом. Я говорю, а состояние церквей как? Они говорят, ни одного покаяния за целый год. И дома полупустые. Я говорю, что вы сейчас делаете? Он говорит, брат, мы никому не афишируем, но мы начали молиться за то, чтобы Бог вернул нам гонение, потому что мы сейчас умираем. А для чего вся эта погоня за бизнесом? Для благополучия и достатка. Молох и Римфан живы сегодня, друзья, и требуют тех же самых жертв. Мы удивлялись над израильтянами, а теперь время удивляться над нами самими. Скажу еще больше. Так называемые самые богатые страны давно полностью покорились этим идолам благополучия и достатка. Так что все подчинено им. В людях разжигаются непомерные желания этого благополучия, так что впрягаются в непосильные кредиты и начинают тащить, изнывая от них. В этом смысле, кстати, в наших рядах, не только в наших церквах, везде, где я бываю, происходит сильнейшее разочарование от Америки. Друзья, так и должно быть. От Америки мы должны получить сильнейшее разочарование. Почему? Да потому что эта страна полностью покорилась сегодня этим самым идолам. И нас приглашают покориться тоже. Друзья, и многие тащат эти кредиты и изнывают от них, но бросить уже ничего не могут. А для чего нужно все это? А вот еще пример. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притча 17 глава. Во всех церквах мы можем заметить людей, у которых, когда они имели достаток, все вокруг них крутились. Сколько друзей, сколько было пари, сколько было вечеров. Но вот случился крах, беда. Вот случился банкротство. И где теперь все эти друзья? Кроме одного-двух настоящих друзей никого нету. Так вокруг кого крутились эти мнимые друзья? Вокруг самого человека или вокруг достатка этого человека? Самое интересное, что мы, верующие, этого обольщения даже не замечаем. Крутились вокруг достатка этого человека. И когда достатка не стало, никакой дружбы и не осталось. Почему не замечаем? Да потому что прихватили и тащим этих же самых идолов по своей духовной пустыне. Разве мы не знаем, что богатство суетно, оно сделает крылья и улетит. Оно не доставляет удовлетворения, но все равно тащим тех же самых идолов. А вот еще интересное наблюдение. У меннонитов, среди которых мы живем, послушайте, какое точное высказывание. Мы достигли желаемого достатка, и этот достаток убивает наших детей. Какое точное наблюдение у меннонитов? Они раньше нас приехали? Они уже давно раскусили, что это за страна. Сам Молох был сделан так, что детей бросали внутрь него, в раскаленное чрево, и они там погибали. Да, достаток убивает наших детей духовно. Мы хотим их обеспечить всем, но обеспечив всем, мы делаем из них полных эгоистов. Один брат говорит, построил дом, 5-6 комнат, на каждого ребенка по комнате. И что сегодня? На каждой комнате висит табличка «Без разрешения не заходить». Полные эгоисты. А теперь пойдем немножко глубже и подведем итог. Итак, что такое удача? Это наивыгоднейшее стечение обстоятельств именно для меня. Вот что жаждут и за что молятся сегодня христиане. Этим и отличается поклонение Богу от поклонения идольского. Что делает человек, идя на поклонение к идолу? Он с помощью своих жертв заставляет идола исполнить мое желание и расположить все обстоятельства в округе наилучше для меня. А что делает человек, идя на поклонение к Богу? Он себя и все свои желания подчиняет Божьей воле, как Богу будет угодно. Вот она разница. А еще, помните, Господь говорит, приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет? Что за странный вопрос? Конечно, приносили, может, не все, но ведь приносили. Вопрос подразумевает, что на самом деле только думали, что приносили Богу. Как такое возможно? Это возможно, когда конечным предметом поклонения будет не Бог, а мое желание. А Бог будет только средством для исполнения моего желания. Это такое хитрое обольщение, которое приходит каждому христианину. Послушайте, огромное количество наших молитв только за то, чтобы Бог исполнил мое желание. Так кого мы Бога делаем? Средством исполнения моих неуемных желаний? Что в конце этого поклонения? Мое желание. Бог только средство для достижения его. И еще одна подмена. Господь говорит, эти изображения вы сделали для себя. Мы ищем воли Божьей, как мы ее себе представляем, которая наилучшая для меня, или настоящей воли Божьей, которая для моей плоти несчастливая. Подумайте о том, какая была настоящая воля Божья в Гефсиманском саду для нашего Господа Иисуса Христа, для его плоти и тела совершенно несчастливая. Но он что говорил? Находясь в борении, он говорил, Господи, но не моя воля, но Твоя да будет. Подводим итоги. Итак, вот они, эти ужасные подмены. Они думали, что приносят жертвы Богу и поклоняются Богу, но конечным предметом поклонения были свои желания благ, удачи и достатка. Вторая подмена. Когда мы делаем изображение для себя, то есть представляем волю Божью для себя, а не такой, какая она есть на самом деле. Ах, если бы мы сегодня говорили только про каких-то неправильных израильтян. Ах, если бы мы сегодня говорили только про каких-то неправильных верующих. Подводим итог. Господь говорит очень строго, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Мы подходим к третьему утверждению. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Если наша ветхая природа не отвергнута, не предана на крест, значит, она жива. А если она жива, Павел говорит, нет в ней ничего доброго. Если в ней нет ничего доброго, то что в ней живет? Послушайте, мы с вами прочитали только что из Библии точную картину плоти каждого из нас. Это не какие-то христиане или израильтяне. Это прямо в нашем сердце самого лучшего христианина, самого достойного и лучшего проповедника, служителя, учителя воскресной школы, внутри нашего сердца одинаковая плоть, а в ней нету ничего доброго. И если она не на кресте, обязательно вытащит из Египта идолов, обязательно будет нести этих идолов всю свою христианскую жизнь, поклоняться им, лелеять их, ставить их в центре своего поклонения, делая Бога только средством достижения своих желаний. Плоть неисправима, и она в каждом из нас. Я хочу сегодня сделать это важное заявление к себе и каждому из нас. Господь точно сказал, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вот ее место. И если мы этого не делаем, то плоть будет жива. А если она будет жива, посмотрите на эту картину и ужасайтесь ее. Итак, дорогие братья и сестры, как хотелось бы сегодня сказать вместе с апостолом Павлом, и уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. Павел, как ты этого достиг? Читаем немножко выше это послание Галатам. Предыдущий стих говорит, «Я сораспялся Христу». Даже апостол Павел понимал, какую ужасную природу он носит в самом себе. Неисправимо, не изменяется, не покоряется Богу, да и не может. Делает всегда то, что она желает. Друзья, если мы будем честны с собой, мы в каждый день увидим ее проявление. И не других мы будем осуждать, не израильтян, не каких-то верующих, которые неверные сегодня. Я сам имею в себе ту же самую природу. За ней нужно бодствовать, ее нужно отвергать и возводить на крест в молитве и верой. Давайте мы сейчас помолимся. И да поможет нам Господь всегда это делать в каждый день жизни, чтобы не носить две скинии, не быть с разделенным сердцем, а с полным посвящением служить нашему Господу.